Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 27 декабрдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда Жогорку Кеңештеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин ушул айдан тарта бир бол фракциясынан депутат Исхак Пирматов жетектей баштады. Азаттык анын бейнесин ашат.
44 жаштагы Исхак Пирматовдун эмгек жолунда таң кала турган жагдайлар дагы бар. Ал 1995-2005 жылдары курулуш жана коммерциялык компанияларда жетекчилик кызматтарда иштеген. Бирок кайсы компаниялар экени эмнегедир көрсөтүлгөн эмес.
Тажикстанда электрондук кызмат көрсөткөн чет элдик компаниялардан, маселен, Google жана Facebook'тан салык алуу сунушталууда. 2018 жылы спорт көрөрмандарын дүйнөлүк 2 ири мелдеш күтүүдө. Ушулар тууралуу журналист, мурдагы спорттук комментатор Давид Какабадзе ой бөлүшөт. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатыбызда биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Евробиримде Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды президенттикке талапкер катары каттабай коюшун сынга алды. Уюмдун тышкы байланыш бөлүмү 26 декабрда тараткан билдирүүдө Боршайкомдун бул кадамы Орусиядагы шайлоонун демократиялуу өтүшүнөн күмөн санатат деп жазылган. Документте адам укуктары боюнча Европа соту Орусиядагы Навальныйга карата козголгон иш боюнча сот адилетсиз өткөнүн 2013 жылы тааныганы жазылган. Брюссель оппозициячыл саясатчыга Кировлец иши боюнча тагылган айыптардын саясий мүдөөсү бар деп эсептейт. Бир күн мурда Боршайком Навальныйды президенттикке талапкер катары каттоодон баш тарткан. Боршайком өз чечимине Навальныйдын эки ирет Кировлец иши боюнча соттолгону жолтоо болду деп жүйө келтирди. Буга жооп катары оппозициячыл саясатчы шайлоочуларды жалпы Орусиялык нааразылык акциясына жана шайлоону бойкот кылууга чакырды. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Навальныйдын чакырыктары мыйзамдарга каршы келбестигин текшерүү зарыл деп билдирди. Орусияда президенттик шайлоо 2018 жылдын 18 мартына белгиленген. Ага талапкер катары катышаарын азыркы президент Владимир Путин, теле алып баруучу Ксения Собчак, ишкер Борис Титов, ЛДПРдин лидери Владимир Жириновский жана Яблоко кыймылынын негиздөөчүсү Григорий Явлинский билдирген. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөш башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 11 ай ичинде уюшкан кылмыштуу топтордун 231 мүчөсү ар кандай кылмыш фактылары боюнча кармалган. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы Азаттыкка билдиргендей, уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнөн 11 курал жарак алынган. Ошондой эле милиция 411 жалпы мүнөздөгү кылмыштардын бетин ачып, 88 соттон жана тергөө амалдарынан качып жүргөн адамды кармаган. Ачылган кылмыштардын арасында 12 киши өлтүрүү, 22 каракчылык жана башка кылмыштар бар. Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтор кыймыл аракеттеринин кесепетинен өлкөдө криминалдык абал оор бойдон калып жатканын, бирок кылмыштуулук менен күрөшүүдө абал көзөмөлдө экенин кошумчалады. Ирандын жогорку соту швециялык иликтөөчү Ахмад Рез Джалалиге карата чыгарылган өкүмдү күчүндө калтырды. Стокгольмдогу Каролин институтунун өлүм жазасына тартылган илимпоозу Ахмад Рез Джалали 2016 жылы Тегеранга жыйынга барган маалда кармалган. Ага тыңчылык жана кудайга карат келтирген деген айыптар тагылган өкүм күчүндө калганын 25 декабрда Тегерандын прокурору Аббас Джафари Долатабади билдирди. Өкүмдө Джалали Израилдин өкмөтү менен кызматташканы жазылган. Долатабадинин айтымында Джалали бир нече ирет израилдиктер менен жолугушуп, Ирандын коргонуу жаатындагы маалыматтарды берип турганын мойнуна алган. Джалали өзү көрсөтмөлөрдү психологиялык басымдын алдында бергенин кийин адвокатына айткан. Эл аралык укук коргоо уюмдары Джалалинин өлүм жазасына тартылышын айыпташып, Иран соттук териштирүүсүз эле өмүргө буйруп жатканын айтышты. Швецияда өкүмдү кескин сынга алып, бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын маалымдады. 46 жаштагы Джалали Ирандын жараны, бирок Швецияда көп жылдардан бери туруктуу жашап келет. Кыргыз бийлиги чүйгө Тажикстандан келген кыргыздар сабалган видеонун интернетке чыгарылышын чагымдап атады. Президенттик аппараттын этностук диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Мира Карыбаева видео боюнча коргоо кеңеши жана милиция менен байланышып тактоо жүргүзүлгөнүн айтып, эски окуяны кайра жайылткандардын кадамын жагдайды чыңалтуучу аракет катары сыпаттады. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча окуя 2016 жылдын февралында чүйдүн Памфилов айылында болгон. 25 декабрда социалдык тармактарга жайылган видеодо топтолушкан 5-6 жигит эки уланды ортого алып, бети башка койгулап жатышат. Расмий маалыматка ылайык, токмок жегендер Тажикстандын Жергетал аймагынан Кыргызстанга көчүп келип, Чүй облусунда отурукташкан кыргыз балдары. Ошол жылы милицияга арыз жазылып, тараптар элдешкенден кийин арызды кайра алышкан, кылмыш иши ачылган эмес. Мамлекеттик миграция кызматынын кайрылмандар менен иштөө бөлүмүнөн алынган маалыматка ылайык, Кыргызстанга 1991 жылдан бери Тажикстандан 17 миңден ашуун кыргыздар көчүп келишкен. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этносаралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин изилдөөсүнө караганда, Кыргызстанда жогорудагыдай жаңжал чыгып кетиши ыктымал деген 15 район, 5 шаар аныкталган. Ал жерлерге коомдук кабылдамалар ачылып, келишимдик негизде адистер иштешет. Сирия аскерлери оппозициячыл күчтөрдү курчоого алышты. Сириянын аскерлери Израиль жана Ливан менен чектеш аймактарда жайгашкан, буга чейин козголоңчулардын карамагында болуп келген анклавды өз көзөмөлүнө алышты. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория 25 декабрда билдиргендей, 10 күнгө созулган операциядан кийин Бейджин деген шаарда Асадтын каршылаштарын өкмөттүк күчтөр курчап алышты. Анклав өлкөнүн түштүк батышындагы оппозициячыл күчтөрдүн соңку таянычы эле. Израиль өз чек арасына жакын жерде мындай операциялардын өтүп жатканына тынчсызданганын билдирди. 7 жылга созулган жарандык согушта Сирияда 330 миңден ашуун киши өлүп, миллиондогон адамдар тынчтык издеп үй жайынан безишкен. Орусиялык композитор Советтер Союзунун эл артисти Владимир Шаинский 92 жашында көз жумду. Бул тууралуу Маданият телеканалы композитордун туугандарына таянып кабарлады. Шаинский балдар арасында өтө популярдуу болгон Антошка, Көгүлтүр вагон, Ата-энелердин үйү деген ырлардын автору. Анын көптөгөн чыгармалары советтик кинолордо жана мультфильмдерде жаңырган. Өз эмгектери үчүн композитор бир катар сыйлыктарга татыган. 2013 жылдан бери Кошмо Штаттарда жашаган Шаинский өмүрүнүн акыркы жылдары онкологиялык илдет менен алышып келген.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтынан да табасыз. Эми эки жакка чыгаар алдында аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн өлкөдө мезгил-мезгил менен кар жаап, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаайт. Жолдор тайгак болуп, тоолуу аймактарда күрт курат. Шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Ашууларда кар көчкү түшүшү жана кар күрткүсү күтүлгөндүктөн, унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл деп эскертилет. Абанын табы Чүйдө жана Таласта -2-7 градуска чейин суук болсо, Ош, Жалабат жана Баткенде -3-2 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Ысык Көлдө 0-5 градуска чейин суук болот, Нарында -3-8. Ордогала Бишкекте мезгил-мезгил менен кар жаайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот, абанын табы -3-5 градус. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Уктуруубузду саясий тема менен улантсак. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетин ушул айдан тарта Бирбол фракциясынан депутат Исхак Бирматов жетектей баштады. Аталган тармактарда тажрыйбасы жок депутаттын маанилүү комитеттин башчылыгына келгени сынга дагы кабылды. Өзү болсо эптеяларын айтып жатат. Парламенттин эки чакырылышында депутат болгон Пирматовдун тегерегинде уудуу кеп көп. 2012 жылы башкы прокуратура ага кылмыш ишин козгогон, бирок жоопко тартууга жогорку кеңеш макулдук берген эмес эле. Пирматовдун саясий бейнеси тууралуу Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
13 декабрда Исхак Пирматов эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы болуп, фракциялашы Аскарбек Шадиевдин ордуна шайланды. Шадиев анын алдында өкмөттө биринчи вице-премьер-министр болуп көтөрүлүп кеткен болчу. Жарандык активист Адил Турдукулов парламенттеги маанилүү комитеттин төрагалыгына Пирматовдун шайланышын сындагандардын бири. Анын пикиринде аталган тармакты жакшы билбеген депутат башчылыкка келди.
Стратегиялык мааниге ээ десек болот, комитетти эмне дегенде, анткени биз парламенттик системада отпойбуз да. Анан парламенттин эң башкы функциясы, милдети бул ошол тышкы саясатты аныктоо, эң башкы комитети ошол тышкы иштер комитети болуп эсептелинет да. Бул комитетке башында мен өзүм иштеп келгендиктен айтып кетейин, бул жерде тажрыйбасы бар адам болуш керек. Тажрыйбасы жок, бир эле кызматта иштеген, Пирматовду алып келгени түшүнүксүз, эми мындай түшүнүксүз жооптор көп эле болуп жатты.
Бул комитеттин мүчөсү социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков Пирматовдун тажрыйбасы боюнча дооматтарга кошулбайт. Ал жаңы төрага жыйындарды сабаттуу алып барып жатат дейт.
Исхак Пирматовду мен сырттан эле билем, эми ал маселеге мен киришпейм, күнөөсү бар күнөөсү жок деп, бирок комитетти жакшы эле башкарып атат.
Парламенттин чечими башы ишибиз керек. Бүгүнкү күндө комитетти башчылар грамотно башкарып атат. Саламатсыз болуп эсимиз жок.
Перматов комитетинин төрагасы болуп дайындалгандан кийин Кактус Медиа маалымат агенттигине берген маегинде канча мыйзам долбоорунун автору болгонун эстей алган жок. Жаңы кызматты эптей аларын ишендирди.
Бытует в обществе мнение о том, что нынешний созыв немного пассивен.
Парламенттин азыркы курамы салыштырмалуу пассивдүү деген пикирлер айтылып жатат. Бул талаштуу маселе. Бул жетигил чакырылыштын ишин баалоодо кабыл алынган мыйзамдардын саны эмес, сапатын, анын иштеп кетишин кароо керек. Канча мыйзам долбоорго демилгечи болгонумду эсептебейм. Мага Тоген тармагы жакын. Мен инвестор менен жергиликтүү элдин ортосундагы чыңалууну басаңдаткан мыйзам долбоорлордун топтомунун демилгечиси болгом. Мен комитеттин төрагасы кызматына кириштим. Бул кызмат оор болот деп ойлобойм, анткени тажрыйбам бар. Өткөн чакырылышта эки комитетти жетектегем. Мен бул иште жөндөп кетем.
Я думаю, что я справлюсь.
44 жаштагы Исхак Перматовдун эмгек жолуна таң кала турган жагдайлар дагы бар. Жогорку кеңештин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, ал 1995-2005 жылдары курулуш жана коммерциялык компанияларда жетекчилик кызматтарда иштеген. Бирок кайсы компаниялар экени эмнегедир көрсөтүлгөн эмес. Ал жогорку билим тууралуу биринчи дипломун 27 жашында алган. Ош мамлекеттик университетинин юридика факультетин 2000-жылы. Бишкектеги Каржы экономикалык академияны 2008 жылы аяктаган. Армияда дагы 27 жашында 2000-2001 жылдары кызмат өтөгөн деп көрсөтүлгөн. Перматов Кыргыз мунай газга 2005 жылы келген. Алгач маркетинг жана материалдык техникалык жактан камсыздоо боюнча башкармалыгынын жетекчи орун басары. Бир жылдан кийин эле бул башкармалыктын жетекчиси болуп дайындалган. Кыргыз мунайды болсо 2008-2010 жылдары апрель инкалабына чейин башкарган. Исхак Перматов чоң саясатка 2010 жылын тарта аралашты. Ошол учурда коомчулукта мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда майлуу сүттүү кызматта иштегендерди жериген мамиле күчөп турганда, аны Республика партиясынын тизмеси менен шайлоого барууга партия лидери Өмүрбек Бабанов чакырган жана тизменин сап башында 3-үнчү болуп турган. Перматов менен Бабановдун байланышы 2014 жылы үзүлдү. Ошол жылы жазында Республика фракциясы Исхак Перматовду, Алтынбек Сулаймановду, Абдыжапар Бекматовду жана Нурбек Мурашевди курамынан чыгарган. Алардын саясий ишмердүүлүгүн Бир Бул партиясына жүргүзүп жатканы уставка карама-каршы келет деп негизделген. Башкы прокуратура Перматовго 2012 жылдын башында кылмыш иш козголгон жана тергөө ишине тартуу боюнча жогорку кеңештен макулдук сураган. Анда депутат Кыргыз мунай газы жетектеп турганда мамлекеттин казанасына ири каржылык зыян келтирген деген айып тагылган. Перматовду депутаттык кол тийбестиктен ажыратуу боюнча түзүлгөн депутаттык комитет прокуратуранын далилдери жетишсиз деген жүйө менен аны жоопко тартууга макулдук берген эмес. Буга парламенттеги Атамекен фракциясы каршы чыккан. Ошол кездеги фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев Перматов коррупциялык иштери үчүн жазаланышы керек деген позицияны аягына чейин карманарын билдирген. Ошол кездеги баш прокурор Аида Салянова кылмыш иши козголгон депутаттар Исхак Перматов депутаттык мөөнөтү бүткүчө күтүшөрүн айткан эле.
Перматов дагы Шадиев да акталган жок, анткени актоо өкүмүн сот гана чечет. Парламенттин берген баасы эле да, бул саясий баа. Мындай саясий баа берген үчүн алар да жоопкерчиликке тартылбайт да. Бул саясий баа. Бирок чындык деген чындык да. Кандай болгону дагы коомчулук эл баары бир баягы өзүнүн баасын берип атпай, Перматов боюнча биз парламенттин макулдугун ала албай калып иш токтотулуп калат.
Аида Салянова өзү 2015 жылдын башында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевди саясий колдоо көрсөткөн жок деп айыптап иштен кетти. Быйыл болсо өзүнө кылмыш иш козголуп, райондук сот айыптаган өкүм да чыгарды. Жарандык активист Адил Турдукулов жарандык коом ошол кезде Исхак Перматовдун жоопко тартылышын талап кылып чыкканын эстеди. Азыр коррупцияга каршы тандалма күрөш жүрүп жатканын сынга алды.
Далилдер айтылган, керек болсо ошол парламенттик трибунада да айтылган, фракциянын лидери Текебаевден айтылган болчу. Жүйөлөр келтирилген. Атылдык коом да бул боюнча кыкырып чыккан деп десек да болот, мен да айтып чыккан болчумун. Бирок эч кандай реакция болгон жок да. Бул жерде кайра эле бийликке жаккан адамдар кылмышка шектелсе дагы эч качан жоопкерчиликке тартылбайт, тескерисинче жогорку кызматка көтөрүлөт. Ал эми оппозициялык бийликтин оппоненттери болсо жөн жерден ошол кылмыш ишин козгоп жиберген биз баарыбыз көрүп жатпайбыз. Мындай кадрды сүрөсү сөзсүз түрдө бийликке болгон иш, парламентке болгон ишеним дагы ошол элдин азайышына түрткү берет деген ойдомун.
Исхак Перматов Кактус Медиадагы маегинде депутаттардын жардамы менен кылмыш жоопкерчилигинен качып кетти деген сөздөрдү туура эмес деп атады жана сотто толук акталып чыкканын маалымдады.
Я и благодарен своим коллегам не за то, что они там, условно говоря, меня спасли, а
Мен кесиптештериме албетте ыраазымын. Алардын мени сактап калганына эмес, маселеге сүңүп кирген, чоң иш жасаган комиссиянын корутундусуна таянып, жоопкерчиликке тартууга макул болбой койгонуна ыраазымын. Мен акырын унчукпай эле узак убакыт тергөө менен кызматташтым. Жыйынтыгында мен бул ишти сотко жеткирдим. Анда тергөөнүн аракети мыйзамсыз болгон, кылмыш иш козгоого негиз жок болчу деген корутунду чыгарылды.
Исхак Перматов жогорку кеңештин азыркы чакырылышына бир бол партиясынын тизмеси менен келди жана кубаттуу, күчтүү экономика үчүн деген уран менен чыкты.
Мен Исхак Перматов өлкөнүн экономикасын кубатташ үчүн шайлоого бир бол партиясынын курамында баратам. Элибиз бай болсо, экономикабыз ошончолук кубаттуу болот. Биз чечкиндүү жана көрөгөч ишкерлерге эркиндик беришибиз керек. Бир бол кубаттуу жана күчтүү экономика үчүн, эртеңки күнгө ишеним үчүн.
Бирок Анткен менен Исхак Перматов ишкерлерге экономиканын өнүгүшүнө байланыштуу маселелерден парламентте батыл көтөрө элек. Жогорку кеңешке такай каттаган журналисттер Перматов жалпы жыйындарга такай катышкан, маселелерди тынбай көтөрүп чыккан жигердүү депутаттардын деле катарына кирбей турганын белгилешет. Перматовдун аты мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарына таандык болгон, күмөндүү жагдайларда сатылып кеткен мүлктөргө байланыштуу дагы айтылып жүрөт. Анын жубайы менен Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраевдин аялынын биргелешкен бизнестери боюнча дагы айрым бир жагдайлар ачыкка чыккан эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, эми тизгинди эл аралык баянга бурсак. Тажикстандын салык комитетинин башчысы Нусратулла Давлатзоода электрондук кызмат көрсөткөн чет элдик компаниялардан салык алууну өкмөткө сунуштады. Эксперттер аткаминердин мындай сунушун өлкө казынасын толтуруунун бир аргасы дешсе, ошол эле маалда маалымат алуу эркиндигин чектөө болушу мүмкүн дегендер дагы чыкты. Гүлайма Шекеева кенен токтолот.
Тажикстандын башкы салыкчысынын президент Рахмонго сентябрь айында жазган каты маалымат каражаттарына тарады. Анда Нусратулла Давлатзада мисал катары Орусиянын тажрыйбасына кайрылууга кеңеш берет. Орусиянын аймагында интернет аркылуу электрондук мазмун тараткан Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, AliExpress, Yahoo, Bing сыяктуу чет элдик компаниялардан кошумча нарх салыгы алынат. Тажик министри Орусия жогорудагы компаниялардан ушул жылдын биринчи кварталында 2 миллиард доллар салык жыйнаганын жүйө келтирет. Давлатзада сунуштаган документти интернет чөйрөсүндө Google салык деп атап алышты. Тажикстандын салык кызматынын башчысы дагы Google салыгын киргизүү мамлекеттик бюджетке салым болмок деп ынандырат. Интернет аркылуу көрсөтүлгөн баардык кызматтарды жөнгө салууга убакыт келди. Салык мыйзамына кошумча киргизип, электрондук формада жарандарга кызмат көрсөткөн чет элдик компанияларды салык төлөөгө милдеттендирүү керек, дейт Давлатзада. Соңку кезде тажик аткаминерлери ушуну менен экинчи жолу таанымал интернет компаниялардан салык алууну сунуштап жатышат. Мындан бир нече жыл мурун өкмөттүн алдындагы байланыш кызматынын жетекчиси Бек Сабур тажик бийлиги Facebook'а тосмо койгондо анын негиздөөчүсү Марк Цукерберг менен жолугуп, Тажикстанда иштеш үчүн салык төлөө жагын сүйлөшүүнү туура көрөрүн айткан. Аты жөнүн айткысы келбеген экономикалык маселелер боюнча эксперт Азаттыктын тажик редакциясына салык кызматынын жетекчисинин жогорудагыдай сунушу өлкөнүн казынасын толтурбастан тескерисинче эл аралык аренада анын беделин түшүрөт деген ойдо. Google Тажикстандан чоң деле пайда таппайт. Деңизге тамган тамчыдай. Электрондук почта, котормочу, браузер, YouTube жана Google Диск булар бекер. Андыктан аткаминерлер Google'дан эмне талап кылып жатканы түшүнүксүз. Башкача айтканда, Google өзүнүн бекер кызматтары үчүн Тажикстанга салык төлөшү керекпи деп суроо берет эксперт. Адистер ошондой эле коңшу өлкөдө интернет дүкөндөрдүн кызмат көрсөтүүсү эми гана жанданып баратканын белгилешет. Ал эми тажикстандык журналист Абдулло Ашуров Орусиянын интернет мейкиндиги менен тажикстандыкын салыштыруу одоно иш экендигине токтолот.
Есть такая практика в Российской Федерации. Он говорит, что
Давлатзаде Орусияда ушундай салык алынат деп айтып жатат. Бирок биздин аткаминер Орусияда Google компаниясынын өкүлчүлүгү ал жерде кызматкерлер иштерин, кеңселери бардыгын эске албай эле. Ошондой эле Тажикстандын телекоммуникация базарын Орусияныкы менен салыштырууга болбойт. Орустарда интернеттин жайылганы, аны колдонгондордун саны тажиктерге салыштырганда эселеп арбын. Орусияда 180 миллион калк бар. Таджикистан эли болгону 8,5 миллион.
180 миллионов населения, а у Таджикистана всего 8,5.
Дейт журналист Ашуров. Таджикстандын салык кызматынын жетекчиси Давлатзаденин демилгеси коңшу өлкөдө салык жыйноо кыйын кырдаалга кептелген маалда айтылды. Өткөн 9 айда өлкө бюджетине 212 миллион сомону аз түшкөн. Социалдык салыктар дагы толук жыйналган эмес. Ноябрь айынын этегинде салык жана бажы кызматтарынын жетекчилери президент Рахмондон сөгүш алышкан. Маалымат технологиялары боюнча Бишкектик Адис Абакировдун пикиринде интернетте кызмат көрсөткөн компанияларга салык салуу идеясы маалымат алууну чектөөнү дагы көздөшү мүмкүн. Орусияда чет элдик агенттиге мыйзам кабыл алынган. Анда маалымат технологиялар боюнча компаниялар дагы камтылган, дейт эксперт. Тажикстанда маалымат сайттары, социалдык түйүндөр белгилүү бир мөөнөткө жабылып калган учурлар бир топ катталган. Акыркы 2 жылдан бери эл көп кирген сайттарды тосмологон үчүн тажик бийликтеринин дарегине бир нече ирет доомат айтылган. Тажикстан сөз эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн катарында турат.
2018 жылы спорт күйөрмандарын дүйнөлүк 2 ири мелдеш күтүүдө. Жайында Орусияда тарыхта биринчи жолу футбол боюнча дүйнө биринчилиги өтөт. Февральда болсо Түштүк Кореяда кышкы олимпиада болот. Бирок Орусиянын улуттук командасы допинг же кызытма жаңжалынан улам бул оюндардан четтетилди. Журналист, мурдагы спорттук комментатор Давид Какабадзе жылдын негизги спорт окуялары тууралуу ойлору менен бөлүштү. Аны кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тартты.
Самый важный, конечно, для спорт көрмандарын 2018 жылы эки чоң окуя күтүп жатат. Алардын бири Орусиядагы футбол чемпионаты. Мына тайпалар да белгилүү болуп калды. Негизи жеңил же оор тайпа дегендер барбы?
Есть даже такое выражение группа смерти. Но после этой жеребёвки таких групп я не вижу. Единственная группа, где вот, мне кажется, силы распределились более или менее равно, это группа D, где играют Аргентина, Хорватия, Исландия и Нигерия. Хотя очень трудно сказать, какая команда, какой командой будет представлена на чемпионате мира Нигерия, но история показывает, что у этой страны очень, очень сильные команды, которые способны оказывать сопротивление самым сильным соперникам. А Исландия на последнем чемпионате Европы всех удивила очень хорошей игрой, так что это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Так что, мне кажется, самое неопределенное положение именно в этой группе. Хотя Аргентина, наверное, все-таки фаворит. А вот остальные три команды, Хорватия, Исландия, Нигерия, думаю, будут бороться за вторую путевку.
А вот если какие-то команды... Чемпионат финалдык бөлүгүнө чыгып, сизди таң калтырган командалар барбы?
Ну, самое удивительное и для меня лично неприятное событие, это то, что Италия не попала
в финальную часть чемпионата мира.
И это случилось, если я не ошибаюсь,
впервые с 1958 года, если я правильно помню.
Во всяком случае, на моей жизни, на моей памяти, такого чемпионата мира не было, где Италия бы не участвовала. Так что я думаю, что для футбола это не очень хорошо. Хотя итальянцы, конечно, винить должны самих себя, что не прошли. Но другая команда, которую мне бы хотелось тоже видеть в финальной части, это Голландия. Что касается, наоборот, тех команд, которые прошли, от которых этого мало кто ожидал. Ну, может быть, это опять-таки вот та же Исландия. Потому что от Исландии, даже после того успеха на чемпионате Европы, мало кто ожидал, что они пройдут финальную часть чемпионата
мира. Тем более, учитывая, что в Европе конкуренция... Безгучу, Европа даже конкуренция на эскалганда.
Вот Голландия не прошла, Италия не прошла.
Ова, Италия, Голландия өтпөй калды. Алим Исландия, Швейцария өтүп кетишти. Мындан башка, өтө таң калтырган нерселер деле болгон жок.
Допинг тууралуу кеп кыла кетсек, футболду допинг колдонгон учурлар аз жолугат эмеспи? Спорттун бул түрүндө дагы башка жөндөмдөр маанилүү. С помощью допинга как бы не получишь.
Знаете что, ну, медики, наверное, вам лучше объяснили бы, как это действует все, но действительно...
Албетте, медиктер сиздерге кызытмалардын кантип таасир этерин жакшыраак түшүндүрүшсө керек. Бирок футболдо топту жакшы тээп, чеберчилик менен ойной албасаң, эч кандай допинг жардам бербейт. Допинг адатта велоспорт, оор атлетика, жеңил атлетика, лыжа, биатлон, суда сүзүү жана башка түрлөрдө көп колдонулат. Тоо лыжаларында да азыраак экенин айта кетиш керек. Кызытма проблемасын азыр чечүүгө аракет көрүп келатышат. Бирок бул күрөш дагы көпкө созулчудай. Себеби ар бир спортчу ийгиликке жеткиси келет. Бирок ошол ийгиликке тыюу салынган заттарсыз жете албагандар бар. Кыскасы, бул проблема спорт дүйнөсүндө дагы көпкө козголот деп ойлойм. Мы
должны рассчитывать на то, что еще многие годы об этой проблеме в мире спорта будут говорить.
Второе событие года – это Олимпиада. Дошел допинг на Айнан, но Русия лутук курама команда с кышкой ойындардан четтеп калбады.
На ваш взгляд?
На мой взгляд, правильно было то, что дисквалифицировали Россию как делегацию.
Менимче, у Русиян олимпиадалык делегациясын дисквалификациялашканы туура эле чечим болду. Кызытма жаңжалына малынбаган спортчуларга катышуу уруксатын беришкени да туура. Үчүнчү туурага да бул Орусиянын өзүнүн оюндарга катышууну каалаган спортчулардын катышуусуна жолтоо болбоо чечими. Бул темага арналган бир нече макала окуп, бир нече берүүлөрдү көрүп калдым. Орусияда эки ача пикир өкүм сүрүп жатты. Халктын калын бөлүгү Орусиянын четтетилишине өтө нааразы. Мурунку спортчу аялдардын бири ядролук державага ушундай тыюу салууга кантип барышты деп айтканы да бар. Мына ушундай кээде күлкү келерлик сөздөрдү да угасың. Кээ бирлер бул деген Орусияны ачыктан ачык кемсинтүү, Орусиядан өч алышуу да деп эсептешет. Жана олимпиадага барбай эле коюш керек дешет. Эмне үчүн кимдир бирөөлөр өч алышы керек экени да түшүнүксүз. Мелдештерге катышаарын жарыялаган спортчуларга агрессивдүү мамиле кылып ганда көп айкасы болот. Менимче мындай мамилелер таптакыр туура эмес. Спорттук көрсөткүчтөрү жакшы. Допингден таза болсо оюндарга катышуу укугу да, мүмкүнчүлүгү да бар. Спортчулар эмне үчүн барып өзүн көргөзө албасын? Кандайдыр бир ийгиликке жетишсе акыр аягында бул Орусиянын жеңиши болот. Жеңүүчүлөрдүн урматына Орусиянын эмес олимпиада кыймылынын гимни аткарылса, олимпиада желеги көтөрүлсө да, алардын орусиялык спортчу экенин баардыгы билет да. Кээ бир спортчулар үчүн бул бүт өмүрүнүн ишегендигин эске алуу керек. Айрым спортчуларга эң ири спорттук майрамга олимпиадага катышуу мүмкүнчүлүгү бир эле жолу берилет эмеспи?
Спортсмены это будут они будут защищать честь своей страны. Мне кажется, что возможность принять участие в самом большом празднике, который только есть.
Да, и вот насколько вот настоящему спортсмену спорттук комментаторлордун бири өлкөнүн желеги же бир нече жолу өзгөргөн гимнге караганда адамдар спортчулар алда канча маанилүү деп айтканы да бар.
Спортсмены это самое главное.
Мне тоже кажется, что самое главное это спортсмены, это их труд, это их отношение вот именно к допингу тоже.
Мен да ошентип ойлойм. Эң маанилүүсү спортчулар, алардын эмгеги. Допингке мамилеси да менимче маанилүү фактор. Өзүң спортчу болбосоң уят эмеспи? Кантип барасыңар деп айтуу оңой. Адам биринчи орунга, андан кийин гана өлкө коюлган мамлекеттер менимче спорт жагынан ийгиликтүү болушууда. Өлкө үчүн күрөшүш керек. Өз кызыкчылыгыңды, буга чейинки жетишкендиктериңди, болочок карьераңды садага чабыш керек дегендер. Бул жөн гана кооз сөздөр. Спорттук гана эмес, материалдык кызыкчылыктар да бар экендигин унутпоо зарыл.
Спортивными, но и материальными. И своим именем, своей предыдущей всей жизни, жизнью и так далее.
И будущим,
конечно.
Еще такое мнение, что эти игры без полноценных участий российской сборной будут интересны. Вообще такое, в принципе, возможно, что вот...
Ну, это немножко преувеличено, но, конечно, доля правды в этом
очень. Ичине апырдылган. Албетте, бирок кайсы бирден келде мындай кептерде чындык бар. Эмне дегенде орусиялык спортчулар кышкы түрлөрүнүн көйүндө чындап эле абдан күчтүү. Мен да жогоруда айткандай, Италиясыз футбол сыңар эле Орусиясыз кышкы спорттун кээ бир түрлөрү таймаштын курчтугу жагынан кыйла эле алсырап калат дечи. Бирок жалпы олимпиада кызыксыз болот деп айтканга албетте жүйө жок.
Они становятся менее интересными, но чтобы игры стали неинтересными, конечно, этого говорить нельзя.
Ну, вообще, вот мы до этого говорили. Футболду легионерлерге эбегесиз акча төлөп, анын эсебинен таланттуу жергиликтүү балдарга көңүл бурулбай калат. Азыр мына допинг жөнүндө да сөз кылдык. Деги эле спорттун айланасында акыркы кезде чырлоо окуялар көбөйгөн жокпу?
Да, 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 к сожалению, много. Да, очень... Вспомните хотя бы коррупционные скандалы в Олимпийском комитете, FIFA.
Ооба, туура айтасыз, негатив көбөйүп кетти. Эл аралык олимпиада комитетиндеги, ошол эле FIFA-дагы коррупциялык жаңжаларды эстесеңиз. Менимче, спорт өтүгү убакыт бою өз алдынча эле өз казанында кайнап жатты. Образдуу айтканда, мамлекет ичиндеги мамлекетке айланып калган. Же тагыраак айтканда, супер мамлекет болгон. Мен бюджет жагын гана сөз кылган жокмун. Мисалы, FIFA-нын партиянын төрагасы таасири аброй жагынан дүйнөлүк саясатта кээ бир өлкөлөрдүн президенттеринен да кубаттуу фигура болчу. Албетте, кандай чоң акча айланганда эске салуу кажети жок. Ошол каражаттын басымдуу бөлүгү ар кыл функционерлердин чөнтөгүнө түшчү. Дүйнө чемпионаттарын, олимпиадаларды өткөрүү укугунун берилиши да ачык айкын жүрбөйт. Күдөмүк жагдайлар көп. Ишти кандай жолдор менен жүргүзгөндүгүн түшүнүү жандандыруу өтө кыйын. Олимпиада комитетинин аткаруучу органдарындагы мүчөлөргө бир нече миллиондук пара берилгендиги ачыкка чыккан. Мына азыр Бразилиянын 2016-жылкы жайкы оюндарды өткөрүү укугу таза жол менен тийгенби деген маселе иликтенүүдө. Швейцарияда бир нече тергөө жүрүп жатат. Акча каражат ыплас иштерге жумшалган африкалык, америкалык, башка спорттук аткаминерлер аралашкан иштер көп. Маселен, футболдун 2022-жылкы дүйнө чемпионатын ала турган болсок, турнир Катарда өтмөй болууда. Ойлонуп көрсөңөр, жайкысын ысык дээрлик 50 градуска жеткен өлкөдө кантип футбол ойносо болот? Бул күлкүгө да жатпайт. Анын бардыгын чечип коюп ойлоно башташты. Чемпионатты кышында өткөрүү керек деген сөздөр да айтылууда. А бул үчүн болсо эл аралык футболдун бүгүнкүдөй жадыбалын, календарын бузуу керек болот. Катарга биринчиликти өткөрүү укугу адилетсиз, акчанын жардам менен берилген деп айтууга азыр эч кандай далилдер жок. Бирок мен жеке өзүм ал жерде бардыгы таза болгон деп ойлобойм.
У меня лично никаких сомнений.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Свобода слова в Кыргызстане. Тема актуальна в свете последних событий в стране с попытками закрыть телеканал НТС, судебными решениями в отношении журналистов, редакции «Заноза», нынешний «Кактус». И вот в пятницу агентство 24KG и журналист Кабай Карабеков проиграли уже новому президенту Джеймбекову суд во второй инстанции. Они должны выплатить истцу 10 миллионов сомов. Что это? Закручивание гаек в отношении критики? Об этом поговорим в студии «Азатыка». В гостях главный редактор и соучредитель информационного издания «Кактус Медиа» Диана Маслова. Добрый день.
Добрый день.
И доктор юридических наук Карет Усманалиев.
Добрый день.
Добрый день. Дина, первый вопрос, наверное, вам. В недавнем интервью вы сказали следующее. Ситуация со свободой слова ухудшается. Удручает то, что растет самоцензура, а это связано с давлением на журналистов. Что вы этим хотели сказать?
Ну, я хотела сказать то, что я...
О какой самоцензуре идет речь?
То есть, когда появляется какая-то проблемная тема, многие редакции, сами журналисты, редактора пытаются сгладить углы, не видеть проблему. И не ставить какие-то неудобные вопросы, а это все-таки природа журналистской профессии писать о проблемах и задавать эти вопросы государственным служащим. И я сталкиваюсь, что многие редакции просто обходят эти темы, обходят каких-то персоналей, которые там, причисляют себя к оппозиционерам, скажем так, к инакомыслящим. И есть такая история, что на судебные процессы против журналистов ходит все меньше журналистов. То есть есть там, скажем так, клуб из 5 редакций, и мы друг другу ходим на судебные процессы.
У вас, работает, у вас в редакции есть эта цензура? Вот есть какие-то темы, которых вы не касаетесь на свете последних вот событий?
Это не связано с политикой. Есть темы, такие достаточно проблемы, все, что связано с национальным вопросом, потому что просто поднимается такой мегасрач, и нужно быть очень деликатным. Тема религии, она в стране очень актуальна, и мы очень аккуратно о ней пишем. Я не считаю, что это цензура, это, скорее всего, соблюдение этических норм.
Ну, как таковой цензуры у вас нет?
Нет.
Но есть в других редакциях.
Да, я это чувствую.
О чем сегодня не модно и нехорошо писать? Я имею в виду о политике.
Ну, естественно, не модно писать, то есть есть же народные цитаты, быстро появились в интернете, о которых СМИ не пишут. Первое, что в Кыргызстане появилась такая должность Атамбаев, и вторая вот цитата, что Кыргызстан из президентской страны с президентской формой правления превратился в страну с экс-президентской формой правления. То есть сами политологи, журналисты наблюдают за тем, какие отношения между президентом и экс-президентом, как набирает команду, как сохраняется влияние. И если раньше было достаточно много дискуссий в медиа, то есть там приглашали на эфиры, мы устраивали круглые столы, то сейчас мы просто вот так сидим и наблюдаем. Угу. Друг с другом обсуждаем, но многие это не пишут. У кого-то там нет времени, у кого-то ресурсов, а кто-то на самом деле за самоцензурой.
Угу. Кайрат, ощущаете ли вы такой вот информационный вакуум вот в связи с так называемой цензурой? Есть ли, например, какие-то темы или, скажем, события, которых вы хотели бы услышать, но вы не можете найти на телевизорах или на сайте, в информационных агентствах?
Ну, в общем-то, у меня такого прям ощущения нет, что все позакрывались и ничего не пишут. Я регулярно открываю сайты, вот новостные в основном, да. Я сейчас перечислять не буду, но в том числе и вот к уважаемому изданию, потому что всегда хочется посмотреть разные точки зрения на одно и то же событие.
Ну вот есть ли разные точки зрения сегодня?
Я считаю, да.
В информационном есть, пространстве.
Есть. Здесь вот такая вещь. Дело в том, что я просто как юрист должен подчеркнуть, что очень многие сами журналисты, особенно молодые, да, скажем так, они не очень хорошо разбираются вот в этих нюансах. То есть, ну, к примеру, да, приведу, да, вот вы сейчас записываете в записи. Угу. Вот если сейчас что-то будет сказано одним из участников, то, что может стать предметом иска,
так,
мы тоже будете нести ответ. Я для примера, да?
А но если у нас вы запись, ведете потому прямой, что вечером записи, воскресенье, и очень сложно кого-то пригласить.
Нет, я для примера.
Вечер говорю, воскресенье.
Что, например, если это в прямом эфире, угу. Вы уже ответственности не будете нести за то, что... Вот есть
такие... Вы знаете, уже такое. Есть прецеденты. То, что сказано в прямом эфире, у нас два иска на эту историю.
Ну, я хочу сказать, что, в принципе, конечно, вот эти вот иски, такая войнушка против журналистов, она меня абсолютно не устраивает, поскольку, ну, все-таки...
Значит, все-таки вы соглашаетесь, что это идет войнушка против журналистов?
Ну, в общем-то, да, чего тут лукавите? На самом деле, есть определенные...
А с чем это обусловлено? Это все-таки давление на отдельных журналистов? Или все-таки, как Атамбаев выразил в свое время, это борьба с журналистами-клеветниками, на ваш взгляд?
У нас нет ответственности за клевету. С 2010 года она декриминализирована в связи с новой редакцией Конституции. Угу. Также у нас нет уголовной ответственности за оскорбление. Есть только один способ, это в гражданском порядке гражданского судопроизводства, защита чести и достоинства личности и деловой репутации участников оборота, да, скажем, делового оборота. И я вам просто хочу сказать, что я, когда вот это все принимали, да, я тоже подумал, вот он сейчас, ящик Пандоры открыли и понеслась. То есть, ну, фактически убрали самые, скажем так, реальные механизмы для того, чтобы противодействовать вот этому спаму, который пошел, да. Угу. Вот, даже появились тролли, да, так называемые, и в том числе, вот, очень много этих газет. Я даже газеты, честно говоря, в последнее время не очень читаю, потому что, как говорил профессор Преображенский, да, вот это категорически не рекомендуется, так сказать, перед тем, как принимать пищу. Но, а вообще, в целом, конечно, есть другое еще выражение, да, одного президента американского, он говорил так, что если у вас кожа чуть тоньше носорога, вам вообще не стоит заниматься политикой. Надо понимать, что это правило жанра. Вот. А то, что происходили, так сказать, вот эти вот и судебные разбирательства, и это надо полагать все-таки воспользованную возможность правом, да, которое есть, предоставляется по Конституции и по Гражданскому кодексу. Ну, надо понимать, что это все-таки было, имело связь с прошедшими президентскими выборами, потому что это главный пост страны, за который шла борьба, и средства массовой информации были очень серьезным игроком.
Просто подчищались, имеете в виду, какие-то агентства, какие-то... площадки?
Да, это, наверное, Дина лучше расскажет, что у них там.
Дин, а давайте, чтобы нашим слушателям было более ясно, давайте вспомним, против чего, собственно, были эти иски, вот, за какие материалы, за какую публикацию?
Ну, в течение нескольких недель было подано 5 исков по разным публикациям, но при этом везде были одинаковые суммы. То есть независимо от того, эта новость была в 2 абзаца или в несколько страниц. И когда речь идет об ответственности журналистов, то есть, да, я считаю, что мы должны быть ответственны, и мы должны соблюдать законы. Но именно по отношению к этим статьям достаточно много вопросов, почему вообще выбрали эти статьи. Кажется, что методом тыка. Один из комментариев был о том, в общем, Амурбек Тикбаев ездил на Кипр, потом была информационная кампания, ну, такая, что он там встречался с Бакиевым, мы ему звоним и спрашиваем, что вы делали на Кипре. И там была такая цитата, которую пытаются опровергнуть. Кипр – это островное государство с особой формой налогообложения. Я встречался с бизнес-партнерами, которые там могли что-то знать. То есть там мы сгладили так текст, что могли бы, то есть там вообще нет утверждения. Это вот один иск. Один иск был связан с пресс-конференцией юристов Тикибаева, а ранее такого не было, насколько я знаю, в практике, что за пресс-конференции потом журналисты несут ответственность.
То есть вы считаете, ваш материал были не настолько критичны?
Вообще. То есть, да, даже были у других журналистов были более резкие, скажем так, сголовки, да? С чем-то связано, по-моему, да, это, мне кажется, понятно. Это вообще неудобно, когда есть популярный медиаресурс, который ты не можешь контролировать, который делает тот, что хочет, то и делает. И там аппарат президента не может мне позвонить и сказать, это ставьте, это не ставьте, возьмите у того комментарий, у этого.
Ну, вот смотрите, если вы говорите о том, что, ну, как бы никакой критики не было в ваших материалах, но, тем не менее, иски получили, и вы при этом говорите, что постепенно в Кыргызстане начинает идти на нет вот свобода слова. Вот как-то можно связать вот это вот все? Но если не было критических материалов...
Критические материалы были. Я конкретно говорю о тех, в принципе, судебная практика, это же
можно
не просто...
Можно ли это считать давлением на свободу слова?
Однозначно.
Или это какая-то личная неприязнь между...
Я думаю, и то, и другое. Ну, лично с Алмазбеком Атамбаевым мы никогда не виделись. То есть...
Вот Кайрат говорит, что сегодня свобода слова есть.
Я считаю, что свобода слова есть, но пространство для свободы слова сужается. Угу. То есть я противница таких там громких лозунгов, что все умерло. Еще нету, не умерло, что-то теплится. И то есть нельзя дать вообще этому не быть.
По итогам 2015 года Кыргызстан занимал в индексе свободы слова 85-е место, по итогам прошлого года 89-е. 4 позиции потеряли.
В следующем году еще будет ниже.
С чем это связано, Кайра? Вот вы говорите, что...
Ну, это разные, скажем так, методологии, там несколько параметров оцениваются, в том числе и судебные иски, и, так сказать, принятые решения. Я вот другое хотел обратить внимание. Конечно, президент – это глава государства, безусловно, да, охраняемая законом, даже выше, чем гражданин простой, потому что его представляет генеральный прокурор без доверенности. И, соответственно, особо охраняемые, скажем так, категории, об этом надо знать любому, скажем так, да, потому что все-таки одно дело, так сказать, какого-нибудь Васю Пупкина, там, средней руки чиновника, а другое дело все-таки есть вещи, которые я все-таки бы относил к тому, чтобы должна быть какая-то элементарная сакральность, да. Я к чему опять говорю? Судебные решения, они всегда должны быть, соответствовать понятиям справедливости, адекватности и законности, соответственно.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Перекресток на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
По поводу судебного решения, международная правозащитная организация Human Rights Watch в недавнем своем отчете написали, что есть большое, так скажем, недоверие. Вот я сейчас утрированно говорю, недоверие к судебной системе. В частности, по решениям судей по отношению той же заносе. И посчитала эти иски против заноса стороны Атамбаева политически мотивированным. Так ли это? Насколько суды сегодня не подконтрольны и объективны?
Международная организация как раз заточена на том, чтобы отстаивать интересы журналистов, свободу слова. В некоторых моментах бывает даже ангажированным, поскольку у них такая деятельность, фокус такой, да, скажем так.
Но не считаете ли вы, что вот последние решения судей были ангажированными или нет?
Ну, вот Касатыху иски были отозваны, да? Вот. И, кстати говоря, отзывать можно на любой стадии. И даже после того, как решение есть, в принципе, истец, он имеет право, в общем-то, отказаться от выполнения именно...
Но Атамбаев заявил, что никогда не простит заноса и не будет отзывать исков.
Но все течет, все
вопрос,
меняется.
Вопрос о судьях, о судах.
Вопрос о судьях – это вопрос, который ставится тысячелетиями. Вот, я, честно говоря, приведем недавний пример, да, там Саакашвили задержали в Киеве, да, а судья взял и отпустил. Отпустил, потому что не нашел оснований для применения меры пресечения в виде ареста. Вот. Вот тогда я как бы зааплодировал, да. Или там возьмем суд Италии, да, вот они там этого Берлускони к общественным работам
приговорили. Было ли так ожидаемо, например, если бы суды вынесли решение не в пользу истца?
Ну, это была бы просто какая-то пиар-акция какая-то. Была самого там, Белого дома, я бы так сказала. Президент назначает судей. Вот все. Конечно, он влияет.
Нет, он проходит через отбор, через совет по отбору судей. Вопросов к этому совету очень много. Они сменили, значит, больше 70% состава судей.
Но это как-то влияет на свободу слова?
Качество правосудия стало, на мой взгляд, хуже. Вот я по некоторым резонансным делам сужу. Я считаю, что качество правосудия стало хуже.
Влияет ли это как-то на свободу слова? Именно...
А это влияет на все свободы, не только на свободу слова. Когда простой гражданин не может защитить свои права в суде. То есть он чувствует просто эту несправедливость. То есть иногда он это не может на правовом уровне в нормах это доказать, но это везде витает в воздухе, это чувствуется, и только периодически выплескивается где-то в медиа, когда мы освещаем какие-то процессы. Ну, конечно, это чувствуется.
Я бы здесь другое еще отметил, конечно. Свобода слова – это важнейшая, скажем так, ценность, да? Это завоевание других поколений, и надо которые мы недооцениваем. Да? Но в то же время беспредельная свобода, она тоже в ахиналии не должна быть. Вообще мы, по сути дела, отказались от сдерживающих моментов, от дефамации, да, распространения информации, которая наносит ущерб там, чести, достоинству и так далее. Мы фактически отказались. Я вам пример привел, как я целый год юрист. Ходил в этот суд первомайский и все-таки добился этих несчастных 30 тысяч как бы морального ущерба. И то ни копейки, ни один из них не заплатил, потому что я сразу сказал, мне ваши деньги не нужны, вы перечислите детям.
Ну, тут дело принципа. И вот есть разница, да, человек год судился, ему назначили 30 тысяч. У нас 5 процессов за 4 дня, вот подряд, с 9 до 6 мы просто сидели, и это было явно. Во второй инстанции то же самое. Третья инстанция, 3 суда за 2 часа прошло, и судья еще торопил, говорит, давайте быстрее, но суд полчаса осталось.
Но я знаю, что вы сейчас готовите подавать международные суды. Вообще, какая перспектива?
Мы подаем в комитет ООН по правам человека. Вот. В настоящий момент документы переводятся, параллельно мы стартуем краудфандинговую кампанию, и параллельно мы психологически готовимся к уголовным делам.
У нас очень мало времени остается. Хотел бы заново вернуться в нашу основную тему свободы слова. Мы начали говорить о том, что появилась некая самоцензура. В чем еще, собственно, выражается сегодня вот именно притеснение, если есть это притеснение?
Навязывание тем в том, что звонят и говорят, что нужно писать,
хорошо,
что не писать.
Вам до сих пор звонят?
Мне постоянно звонили в вечернем Бишкеке, но я знаю коллег, которым, да, звонят.
А, которые у вас работают и им звонят?
А, нет, не у нас, в других редакциях.
Но есть ли, например, персонифицированное, я выговорил это слово, против кого нельзя сегодня писать? Вот негласные правила в редакциях, я не знаю. Наверняка вы общаетесь с своими коллегами.
Это Фарид Ниязов, Икрамжан Ильмиянов, семья бывшего президента. Ну, негативные материалы в отношении самого президента.
То есть, ну, вы про основное. Них не пишете?
Нет, не мы не пишем, а вообще вот в медиасообществе вот есть такая история, что как бы лучше не писать.
И чем
мы
это
пишем,
грозит,
ну,
наш взгляд? Судами?
Ну, в том числе. Угу. То есть, понимаете, вот, то есть, это же так неудобно, когда тебе звонит там советник президента, говорит, вы знаете, вот нашему президенту вы взяли комментарий у этого человека, а ему не нравится, зачем вы это делаете. И он вроде как-то по-доброму, и как-то сложно отказать. Вот, слава богу, в Занозе вот таких случаев не было, но в вечернем Бишкеке я постоянно с этим сталкивалась.
Я надеюсь, да, что ситуация разрулится, и, может быть, даже какие-то медиативные, так сказать, процессы все-таки. Все меняется, во-первых, да. Вот. А с другой стороны, в том, что уже случилось, свершилось, да, ну, здесь эти вещи надо анализировать, действительно. Есть с точки зрения, значит, вот я говорю, процедурный, там, я вот задавал вопросы, да, все эти процессы, если они и состоялись, они должны быть безупречны. С тем, чтобы все-таки всегда наступал правовой мир, да, даже если какие-то штрафы там присудили. Я понимаю, что 5 тысяч штрафов в сторону Заноза, вы бы даже это... и дальше продолжили, понимаете, дальше писать, да, в том же русле. Я считаю, что нужно все-таки находить баланс. Я бы призвал бы сейчас все стороны к балансу.
К здравому смыслу.
К здравому смыслу.
То есть вы считаете, что иски против Занозы и против других редакций журналистов были обоснованными?
Я считаю так, что мы имеем в сухом остатке, да. Во-первых, это право. Право президента, право любого гражданина обращаться в суд за защитой своей чести и достоинства, и деловой репутации всей этой организации. Это право реализовано. Как оно реализовано? Процедурно. Вот я спрашивал про экспертизы, как это было. Я не участвовал в процессе, но я все-таки остаюсь при той же позиции, что нам нужно отходить от тех моментов, когда мы как унтер-офицерские вдовы сами себя высекаем в глазах вот других мирового сообщества и так далее. Я призываю, чтобы был вот такой разумный баланс, чтобы журналистика была у нас разная. Есть и причесанные, скажем так, есть, ну, я далек от того, чтобы это принимало огульные формы, когда, ну, нету пределов, когда нету вот этих вот границ. Это всегда
нету качественной журналистики.
И, соответственно, нету качественной, потому что одно дело взять и кого-то там размазать, там, и от этого, так сказать...
Осталась ли качественная журналистика у нас, ну, на ваш взгляд?
Остались качественные... журналистские материалы, которые периодически появляются. И осталось несколько журналистов, которые могут делать материалы. Ну, то есть нельзя взять какую-то редакцию и сказать, тут 100% вообще классный материал, все качественно. Такого не бывает.
Я думаю, что наших, вот сейчас я замечаю, очень много молодой, скажем так, вот плеяды. Ну, плеяда еще трудно назвать, конечно, поросль журналистская. Очень многие не очень хорошо знают и тот же закон о СМИ. Вот даже на вот этих примерах, которые вот эти иски были, почему бы нет, надо их обучать. Для того, чтобы они знали свои права, знали, очень уверенно работали. И вот тогда появится качество, я считаю.
Угу. А вот в этом году, особенно последние несколько месяцев, очень много было закрытий, я имею в виду закрытий телеканалов «Пирамида», «Пятый канал». Вот были попытки закрыть телеканал НТС.
Сентябрь
телеканала. А считаете ли вы... Я не знаю, но попыткой заткнуть телеканал НТС с его последней ситуацией вот
Нет, я не думаю, что здесь... Меня уже спрашивали, значит, есть ли, по вашему мнению, там какое-то желание там Белого дома вот таким образом. И там ситуация гораздо проще. Угу. У них были проблемные иски. Изначально история приобретения этого НТС-канала, она не была небезупречной. Рано или поздно этот вопрос стал. Просто конъюнктура изменилась, политическая. Если раньше было так, друзьям все, а остальным по закону, теперь и в отношении тут все по закону. Здесь государство не вмешивается. Пусть они сами разбираются, вот эти компании, о том, что они аффилированы и насколько, так сказать, у них, что есть там криминального, вот у той фирмы, которая пытается сейчас, так сказать, фактически таким образом дестабилизировать, да, этот канал. Здесь могут быть вопросы, потому что там офшоры какие-то, непонятные махинации. Это вопрос у правоохранителей. Я бы все-таки предложил отделить мух от котлет, и здесь вот такого вот вмешательства со стороны сверху, скажем так, я считаю, что здесь такого нет.
Дина, а вы как считаете?
Я считаю, что есть, потому что если мы вспомним времена десятилетней давности, было бы логичным, если бы Хон, владелец ВОСТа, пытался восстановить свои права. И все сказали, ну да, вот у него отобрали, и он забирает. А тут какие-то офшоры, непонятные схемы. Да, я вижу, что все-таки это и есть передел рынка. Последние медиа-исследования показывают, что НТС второй по популярности после ОТРК. И тут власти решают две проблемы. И как бы с бывшим противником Бабанова могут расквитаться, да, и еще один медиа-ресурс под себя подмять. Развить они его не смогут, денег у них на это не будет. Но как бы, хотя бы пусть тогда там молчит, какое-то влачит жалкое существование, чем он просто останется неподконтрольным.
Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, что меня тоже смущают некоторые нюансы, которые связаны с судебным решением. Да? То есть 6 лет молчали, а тут раз и появились. Тут, с этой стороны опять. Я опять хочу призвать, чтобы наши суды работали по закону и выполняя все процедуры. Потом такое ощущение создается, что они думают, что их никогда никто не призовет к ответу. Все меняется, все, как говорится, может и повернуться по-другому. Поэтому... если убрать вот эти личностные там какие-то нюансы, да, все должно быть именно в рамках правовых процедур.
Ну и последний вопрос. Вот мы вначале сказали, что по итогам индекса свободы прессы мы за год спустились на 4 позиции. А каким будет итог 2017 года и что будет дальше со свободой прессы?
Ну, на предыдущий рейтинг повлияла ситуация с Чернобишкеком. А на рейтинг следующего года повлияет ситуация с Занозой и другими медиа. То есть я не могу прогнозировать, какая там будет цифра, но позиция будет явно меньше. Но я бы хотела отметить, тут вопрос не только в рейтинге. То есть рейтинг – это свобода прессы, больше касается там, журналистов, гражданского общества. А эти рейтинги потом ложатся в другие рейтинги, инвестиционные. А это реальные деньги, которые нужны экономике страны. А этот рейтинг тоже будет ухудшен, в том числе, то есть там много показателей, когда составляется инвестиционный рейтинг, и это все-таки тоже один из них.
То есть вы считаете, что и дальше будет продолжаться закручивание гаек наших журналистов и свободных редакций?
То есть, понимаете, рейтинг следующего года будет сделан на основе событий этого года. Соответственно, если в следующем году ситуация улучшится, то через год рейтинг может повыситься.
Да, я бы тоже, может, последнюю ремарочку ставил бы. Все-таки я был на мероприятии, инаугурации. Там в самом начальном выступлении президент Джембеков сказал, что демократия, свобода слова, что-то вроде этого, это два крыла, на которых вот все это должно идти развитие страны. То есть это было заявлено. Я думаю, что с течением времени мы увидим, я надеюсь, да, что вот эти очень правильные постулаты, они, так сказать, скорректируют и внутреннюю политику, и все улучшится.
Да, но решение горсуда Джембекова по отношению 24, он как бы сильно разнится с тем, что он говорил месяцем ранее.
Ну, вы знаете, я всегда опять сужу, да, как бы я, да, допустим, если бы меня тоже обвинили в связи там, с какими-то непонятными организациями, да, которые во всем мире не поощряются, я бы тоже бы судился. Это лично мое мнение. я, может быть, скорее всего, просил бы, я бы не стал бы требовать каких-то денег, но использовать те самые механизмы, которые в Гражданском кодексе, законе о СМИ, да, то есть опровержение с какими-то, может, извинениями,
да,
и должен наступить правовой мир. И пусть это будет для кого-то наукой, но я не думаю, что президент таким образом там собирается пополнять свой бюджет в этом смысле. Здесь очень важно, да, просто показать другим, сказать, да, я не допущу, чтобы меня там постоянно обкидывали непонятными оскорбительными вещами.
Но тем не менее, свобода слова есть.
Свобода слова есть.
Спасибо большое. На Затыке обсуждали тему свободы слова. А в гостях был главный редактор и соучредитель информационного издания «Кактус Медиа» Дина Маслова и доктор юридических наук Кайрат Усманалиев. Спасибо.
Спасибо.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Эже Сингдлер. Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде. Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 85 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.